Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые слушатели, дамы и господа, товарищи, граждане. Присоединяйтесь к нам, будем обсуждать темы, которые подбрасывает жизнь. Это и отдых, это и коронавирус, это и летний сезон, и то, что происходит здесь и сейчас. Все это в комментариях экспертов, специалистов, журналистов «Комсомольской правды», которые в том числе и работают на местах. Ну и, конечно же, с вашим непосредственным участием. Во-первых, есть телефон прямого эфира. Всегда можно позвонить, высказаться. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно же, мы принимаем ваши сообщения на Viber и на WhatsApp. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Причем сообщения принимаются как в текстовом, так и в голосовом формате.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-ровно-9-7-0-2.
С 21 числа выехать на Кубань, вернее, въехать на Кубань будет проще. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-1» губернатор Вениамин Кондратьев. С 21 числа туристов не будут отправлять в обсерватор. При этом Кондратьев говорит, что для отдыхающих все-таки будут действовать некоторые правила. Будут измерять температуру при въезде в регионы. И у туристов возьмут биоматериал, чтобы проверить, нет ли у них инфекции.
Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, потому что подавляющее большинство предприятий и предприятий не только санаторно-курортной отрасли, ну и других отраслей экономики, они уже сегодня у нас работают. Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствий для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем точно знать, в какое место непосредственно едет тот или иной гость края. Сложно сказать на данный момент, какие виды отдыха мы не откроем. Пока у нас вот таких решений не планируется, я думаю, что все-таки их, наверное, и не будет.
Я бы дополнил губернатора Вениамина Кондратьева. Сложно сейчас предсказать, много ли людей отправится на отдых, зная про эти ограничения. И вот у нас на прямой связи вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, приветствую, здравствуйте. Слышно ли меня? Здравствуйте.
Да, да, хорошо. Вы меня слышите?
Да, 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 все в порядке. Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, вот с одной стороны, да, ну вот, пожалуйста, Кубань, Крым открылся. Есть ограничения. Там справка нужна. Там нужно заселяться только при наличии там курортной карты и так далее и тому подобное. Все вот эти вот ограничения. Я понимаю, что это возможность спасти туристический сезон в России. А с другой стороны, это вот эти вот все ограничения, не отпугнут ли туристов?
Ну, как раз сезон действительно сложный, он начинается, увы, позднее, ровно мы месяц уже опаздываем, и сложность как раз в большом потоке информации, иногда, кстати, даже недостоверной. Мы столкнулись, что на прошлой неделе распространялись слухи, фактически фейковые, о повышении цен на наших курортах. Это неправда, потому что цены на данный момент на уровне прошлого года, а в июне вообще даже ниже. Ну, чтобы разобраться в этом многообразии информации, лучше всего, конечно, бронировать путешествие через турагента, туроператора. Есть актуальная информация на сайте Ростуризма в разделе russia.travel. Как раз какие регионы открыты или закрыты, какие справки, рекомендации нужно выполнять. Но общее правило, если коротко сказать, то справки нужны только в санаториях с медицинской лицензией. Это действительно фактически три документа. Справка об отсутствии коронавируса, справка эпид окружения от терапевта и санаторно-курортная карта. Фактически это направление на оздоровительный отдых. К счастью, таких справок не нужно будет для гостиниц. Тому подтверждение рекомендации Роспотребнадзора. И если так все-таки определить дату старта все-таки туристического сезона, это 1 июля. Действительно, хорошие новости из Краснодарского края мы получили. А ранее из Крыма, потому что Крым уже снял с 15 июня обязательный карантин, но гостиницы тоже открывают только 1 июля.
Если человек все-таки решит, знаете, как в старой доброй советской комедии «3+2», сесть на машину и отправиться на отдых дикарем, попытаться снять жилье на месте, вот такой поток туристов тоже существует. Это отдельный сегмент туристической отрасли. Скажите, пожалуйста, вот здесь будут какие-то ограничения?
Перед таким путешествием нужно ознакомиться по маршруту движения тех регионов, через которые будет пролегать маршрут, какие есть рекомендации ограничения в каждом отдельном регионе. Это, опять-таки, можно сделать через наш ресурс Ростуризма. Ну, так как большинство уже фактически регионов отменяют ограничения, уже более 40 городов России сняли обязательный карантин, проблем не будет возникать. Но, опять-таки, если вы на машине путешествуете в санатории, то нужно не забывать документы, потому что без этих документов вас не заселят. Если вы пересекаете определенные какие-то контрольно-пропускные пункты, то, как сказано было в Краснодарском крае, там, например, будет браться тест на коронавирус. Каким образом, мы об этом узнаем, наверное, сегодня-завтра. Поэтому и самостоятельный, и организованный отдых можно уже планировать. Кстати, другой вопрос. Сейчас в ряде регионов еще не в полную силу работают турагентства, так как ограничения были опубликованы еще в марте. Но большинство агентов, у кого есть, например, интернет-сайты или туроператоры, они эту информацию и возможность предварительного бронирования доводят до туристов через интернет. Многие фирмы, чтобы туристы не боялись, делают предварительное бронирование даже без предоплаты или с очень минимальной предоплатой, и только после полной определенности нужно будет оплачивать путешествие, ну, естественно, до начала.
Ну и тогда позвольте финальный вопрос, достаточно короткий. Я понимаю, что не только нам, нашей стране, нужно спасать туристический сезон, та же Турция готова его спасать, и там, я не знаю, не будет ли она демпинговать, ну и, собственно, составлять конкуренцию отдыху на российском юге?
Наша конкуренция с зарубежными путешествиями уже не первый год успешно реализуется. О международных путешествиях, к сожалению, я вам сейчас пока ничего сказать не могу, потому что закрыто посольство, нет международного воздушного сообщения, есть рекомендации Ростуризма о временном, все-таки временном ограничении зарубежных путешествий. Рано или поздно, конечно, это будет все отменено. Мы планируем пока международный туризм возобновлять где-то в августе, но когда это будет, никто не знает.
Тогда дождемся уже информации, действительно, когда начнут открываться границы, возобновится международное авиасообщение. Спасибо большое, Дмитрий, что были с нами, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. В Крым можно уже ехать без риска оказаться на карантине. Обязательную обсервацию для приезжих сняли 15 июня. При этом, как отметил глава полуострова Сергей Аксенов, для всех сохраняется правило: в общественных местах нужно ходить в маске.
У нас на сегодняшний день готовится открыться 440 пляжей. Пляжи с точки зрения безопасности протестированы. С 15 числа снята обязательная обсервация для всех приезжих из других регионов Российской Федерации. Оставлена только обязательная обсервация для приезжающих из-за рубежа. Это в том числе с территории Украины. На улицах носить маску не обязательно. Наша задача — максимально проинформировать граждан о том, что ответственность в том числе на их поле находится. Штрафов нет. Но я считаю, что принудительными мерами добиться невозможно. Только убеждением, в данном случае, с тем, чтобы человек сам понял, что эта мера безопасности нужна лично ему и его семье. Это еженедельное тестирование осталось только в санаториях персонала, гостиницы, соответственно, отели только на момент захода на работу. Соответственно, персонал тестируется. Приезжающий в санаторный комплекс должен привести с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, в то время как гостинице такая справка не нужна.
Ну что же, вот такие вот сообщения о туристическом отдыхе на территории России. Мы продолжим через несколько минут. Это программа «WhatsApp страна».
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только сейчас это не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
Этот огонь нужно потушить, вот что я хочу сказать, Роман, вам.
Вы в Петербурге пьянствовали?
Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
Ну, слава богу.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Про что наша программа, мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, программа WhatsApp страна. Чем живет Россия, чем живет страна? У меня к вам вопрос. Вот пока мы будем сейчас с экспертом говорить и как раз обсуждать тему, по поводу которой я хочу задать вопрос, вы, пожалуйста, напишите. Вас устраивает тот час, в который начинается ваш рабочий день? Ну вот вы начинаете работать с 9, а вы бы предпочли работать чуток попозже или немного пораньше. И вообще напишите, с какого часа начинается ваш рабочий день. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Ну а теперь необходимое пояснение, почему я задаю такой вопрос вам. Московские власти предложили ввести в столице рабочий день с 6 утра до полудня. Ну, такой шестичасовой получается рабочий день. Такую инициативу огласил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его мнению, это поможет людям соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте. Есть ли работодатели изменят режим работников? Конечно, для тех, кому это будет удобно. Так, чтобы часть из них начинала свой рабочий день, рабочее утро в более раннее время. Но, в общем, как это делается, еще в пример приводится Германия и Канада, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится. Повысится ли при этом КПД? Ну и производительность труда. Это серьезный вопрос. На прямой связи со студией председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков. Павел, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, во-первых, господин Лексутов не первый, кто призывает приходить на работу пораньше. Периодически к нам заходит бывший санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, который говорит, что вообще там хорошо бы в 3 часа то ли ночи, то ли утра начинать работать. Ваше мнение по этому поводу?
Ну, мое мнение вообще, конечно, работодателям бы стоило, наверное, как-то скоррелировать начало рабочего дня, но не обязательно это делать вот именно там с 6 часов утра, потому что не все сотрудники смогут, во-первых, нормально, эффективно работать, во-вторых, не у всех компаний есть возможность в такое время работать, поскольку бизнес-процесс начинается, ну, намного позже, и клиенты приходят намного позже. Поэтому, если сделать какой-то определенный разброс, да, по рабочему времени, если будет удобно компаниям начать рано и сотрудникам рано, то сделать для них такой рабочий день. Если для компании будет, наоборот, позже, лучше начать рабочий день, допустим, с 12 часов утра.
Как в школе вторая смена начиналась, да?
Да, то можно сделать и так. Вот у нас, допустим, в юридической компании, у нас такой гибкий график, и у нас сотрудники начинают как с 9 утра, некоторые с 10, некоторые с 11. Допустим, если есть суды, то, естественно, как бы сотрудник едет в суд раньше, да, чем у него начинается рабочий день, и отрабатывает, ну, то есть заканчивает раньше. То есть вот таким образом поступает. Вот. И поэтому в каждой компании, в каждой сфере бизнеса, мне кажется, ну, невозможно всех принудить работать с 6 утра до там 12 часов дня.
Но, в принципе, идея...
Просто-напросто, да, эффективность будет невысокая бизнеса тогда.
Спасибо большое, Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского отделения «Опоры России», был у нас в прямом эфире. А что с 6? Давайте с 4. Давайте. Почему бы и нет? Да, в поле устраивает. Что в поле устраивает? Работаю с 7 утра до 16. Раньше работали с 8. Но чтобы добираться до пробок, попросили руководство перенести на 7 утра. Видите, где-то работодатели уже пошли на такие изменения. Работаю с 7. Очень удобно. Полдня, потом, затем свободно. Вставать рано привык. Тут же сообщение. Будет общий недосып, а это очень вредно. Раньше работал с 6, везде все успевал. Теперь работаю с 7, нигде не успеваю. И очень сильно устаю. Работать с 6 утра не дают. Как встану, так и встану. От 4 до 10, сам себе хозяин. Привет, это Виктор, Москва. Детей тоже на 6 утра в садик водить? А, ну да, потому что если мама начнет в 6 часов утра работать, папа в 5:30 утра, то ребенок, видимо, самостоятельно будет до детского сада добираться. С 9 утра идеально вообще не работать, как сейчас. Да, с 9 утра вы работаете сейчас, а идеально вообще не работать. Ростов-на-Дону. Приезжаю с 7:30, начинаю с 7:30. Приезжаю в 6:30, Москва не показатель. Но вы понимаете, да, здесь разговор идет про Москву, но вы же понимаете, что... возьмут и потихонечку начнут распространять по всей России. А на самом-то деле, ну вот, если говорить про радио, у нас вообще не нормированный рабочий день, потому что городов много слушают, и где-то сейчас уже вечер наступает, вот, а где-то вот еще до полудня 40 минут осталось. Поэтому у нас и с 7 утра, и к вечеру люди приезжают. Вообще, раньше в Москве по районам было расписание для предприятий. Часы сначала формировались так, чтобы равномерно загрузить метро и наземный транспорт. Ну, то было при советской власти, когда не было частных предприятий, когда, в общем-то, и действительно все можно было очень тоненько настроить. А сейчас-то это вряд ли получится. Но в любом случае, спасибо за ваше сообщение. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2.
Радио «Комсомольская правда».
Продолжим про работу, потому что в России появится закон о дистанционной работе. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов, в том числе главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Так что документ с большой долей вероятности будет принят. И у нас будет аж три вида удаленки на все случаи жизни. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Казур.
Дорогая редакция.
Дима, привет.
Привет.
А что за три варианта удаленки? Удаленка, полуудаленка и удаленка, но не удаленка? Что это?
Ну вот примерно так и есть на самом деле. Ты мне не поверишь. Ну тут такая история, что раз уж взялись что-то регулировать, наверное, решили не останавливаться на полпути и прописать примерно все возможные ситуации. Три вида – это вот примерно, наверное, все, что может потребовать в разных ситуациях.
Слушай,
дистанционная работа.
Да. Я просто хочу, перед тем, как ты начнешь рассказывать, предвосхитить это все вопросом «а зачем?». Ну, у каждого работодателя, да, есть, я не знаю, КЗОТ, кодекс закона о труде, трудовой кодекс. И каждый работодатель, как это было вот в эпоху пандемии коронавируса, ну, кого-то перевел на удаленную работу, с кем-то приходилось договариваться. Можно ли и вообще нужно ли для этого выпускать отдельный закон?
Ну, знаешь, я считаю, в принципе, многие эксперты, с которыми мы общались, считают, что нужно, потому что, как любое взаимодействие сотрудника и его работодателя, это все должно как-то регламентироваться, да, чтобы все права были защищены. Потому что как только мы перешли, вся страна, по сути, перешла на удаленку, тут же начались истории о том, что работать мы на самом деле стали больше, потому что рабочего дня как такового нет. Мы все время дома перед компьютером, а значит, можно и рано утром, и поздно вечером, и так далее. Вот новый закон, собственно, направлен на то, чтобы все эти нюансы учесть. Да? Или, например, обязан ли работодатель компенсировать удаленному сотруднику то электричество, которое он дома потратит, и амортизационные затраты на его компьютер, на котором он работает, его личный, на котором он выполняет рабочие дела. Поэтому тут вопросов, на самом деле, довольно много, которые как раз-таки нуждались в каком-то законодательном определении.
Согласен, может быть, и вопросов много, но можно ли все вот эти вот аспекты, чей компьютер хозяйский, ну, в смысле, работодателя или твой, каков должен быть норматив рабочего дня и прочее, можно все ли это прописать в законе?
Ну, наверное, можно, но в этом законе, кажется, не получилось, потому что тут очень такой рамочный документ. То есть по поводу, например, оплаты, да, того же электричества или каких-то других ресурсов, которые человек тратит у себя дома, а так бы тратил в офисе, за это платил бы работодатель, там написано, что работодатель может компенсировать. Как бы может компенсировать, а может и нет. Как договоритесь? Обязан ли работодатель платить за то, что человек работает на своем компьютере, а тоже может. При этом работодатель может, но не обязан предоставлять какое-то оборудование человеку, чтобы он выполнял свои должностные обязанности из дома. Тут такой довольно рамочный документ, но что самое интересное, одно из немногих слов «обязан» в нем встречается только когда говорится о том, что сотрудники обязаны подтверждать, что они получили электронное письмо или какое-то другое оповещение с важным заданием от начальства и принялись его выполнять.
Слушай, а скажи мне, пожалуйста, что по этому поводу, ну, что говорят экономисты, понятно, что говорят законодатели, тоже более-менее ясно, а что говорят такие замечательные люди под названием фрилансеры, а в том числе и они попадают под действие этого закона?
На самом деле фрилансеры как таковые не попадают под действие
этого закона. Почему? У них же свободный график, то есть они на удаленке работают.
Здесь речь идет о штатных сотрудниках того или иного предприятия, которые в штате, или люди, которые работают по трудовому договору. Да, и на них распространяется все действия этого закона, дополнительное трудовое соглашение, еще там предписано составлять специальный документ, который называется «Порядок взаимодействия работника и работодателя», то есть там бумажек тоже немерено нужно сделать. Да, фрилансеры – это люди, которых берут под конкретную задачу, да, скажем так, под конкретный проект.
Да, и подсрочный контракт.
Это немножко другое.
Да, и подсрочный контракт, который там одним договором оформляется. Хорошо, Дим, спасибо большое. Но тогда последим, как вот этот вот закон будет проходить. Но, скорее всего, действительно пройдет. Давай, примут его в трех чтениях, одобрит Совет Федерации, подпишет президент. Тогда уже более детально, построчно будем этот закон изучать. Будет ли легче от этого работникам жить или, в общем-то, мало что изменится. Дмитрий Казуров был с нами на прямой связи, корреспондент «Комсомольской правды». Мы же ждем от вас сообщений. 8-9-6-7-200-97-02. Не забывайте, что если неудобно писать, можете наговорить голосом, ну, какой-то комментарий, реплику, высказать эмоции литературным языком. 8-9-6-7-200-97-02. Кафе открываются, а вот изменятся ли в них цены, поползут ли вверх? Об этом поговорим через несколько минут.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Чем живет страна, чем живет Россия, рассказываем мы, наши эксперты комментируют, мы на прямой связи со специалистами, которые также высказывают свои мнения по разным информационным поводам, и ваши сообщения мы также принимаем. 8-9-6-7-200-97-02, 8-9-6-7-200-97-02, или можно позвонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02.
Радио «Комсомольская правда».
В Москве накануне стали работать заведения общепита. Пока открылись только летние веранды, которые соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора. В первый же день на террасах не было свободных мест. У вас наверняка в разных регионах тоже уже открылись летние кафе, кафетерии какие-то. Многих волнует вопрос. Люди, которые занимаются ресторанным бизнесом, общественным питанием, они, в общем-то, почти 3 месяца сидели в режиме самоизоляции. Некоторым так и не снизили и не отсрочили арендную плату, они продолжали платить. И изменятся ли цены? Вот сейчас, когда постепенно все выходит из этой пандемии коронавируса, когда открываются заведения, понятно же, что многое изменилось. Поменяется ли ценник? Много ли исчезло компаний, которые занимались общественным питанием? Вот об этом мы поговорим с вице-президентом Федерации рестораторов и ательеров России Сергеем Мироновым. Сергей, здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Уж сколько их упало в эту бездну, как писала Цветаева. Многих не досчитались, скажите, пожалуйста.
Ну, по нашим расчетам, мы не досчитались уже 20% ресторанов, к сожалению, и это только начало.
Да вы что, пятая часть ресторанного бизнеса ушла?
Уходит.
Уходит.
К сожалению, уходит. Кто-то еще не закрылся, кто-то еще не начал процедуру банкротства, кто-то еще пытается договориться, но примерно у 20% ситуация такая, что они не откроются. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день, если что-то вдруг не произойдет глобальное.
А позвольте вопрос, почему? Вот, потому что вот эти именно вот эти вот месяцы стали решающими, и сейчас уже не наверстать?
Знаете, давайте объясню. Последние годы ресторанный бизнес, наверное, с 2014 года стал низкомаржинальным. Это курьезно, но это именно так. Прибыль в ресторанах вот последний год это примерно 6-7% годовых, и по сути у людей не было подушки ни у кого из-за этого. При этом у всех были кредиты, у всех были проценты, очень многие работали близко к нулю, считали, что потихонечку мы куда-то вылезем, куда-то ситуация изменится. В марте все ушли в огромный минус. Ну, из-за того, что в марте никто ничего не заработал. При этом аренда была полная. Апрель, май, июнь – это тоже все минусовые месяца. При этом продукты у всех испортились, поставщикам никто ничего не оплатил, у всех гигантские кассовые разрывы. И тоже часть арендодателей не пошла навстречу. Потому что кроме арендодателей рестораны законсервированы, даже несет постоянные расходы. Кто-то пытался на доставку работать, у единиц это получилось, большинство только увеличило расходы. И сегодня у людей многомиллионные кассовые разрывы, и они не знают, как запуститься. Угу. У них нет денег на поставщиков, поставщики ничего не везут, это тоже правильно, требует предоплату. И да, да. И кроме того, мы все-таки прогнозируем серьезное падение. То, что летние веранды сейчас забились, это здорово. Но вот в той же Москве сколько посадочных мест в летних верандах относительно всего ресторанного рынка? 4-5%.
Это тогда да. 4%. Это бесспорно, здесь даже спорить не хочется, и именно поэтому вопрос цены. Я никогда не занимался ресторанным бизнесом, я лишь могу предполагать, что я бы сделал на месте человека, который вот занимается питанием и общественным питанием. Я бы либо сохранил цены, но при этом слегка снизил качество, но не покупал бы дорогое оливковое масло, покупал бы подешевле, ну и так далее. Но сохранил цены на прежнем уровне. Либо, ну и цены пришлось бы поднимать. Вот сейчас какую мы картину будем наблюдать?
По идее, по всем правилам бизнеса цены надо поднимать срочно. Снижать качество – это очень спорная вещь. Твой потребитель привык к этому качеству, его снижать нельзя. Надо поднимать цены. Но мы понимаем, что когда пройдет вот этот эффект отложенного спроса, когда все пришли и рестораны все заработают, посетителей не хватит. Поэтому все-таки мы не прогнозируем тотальный рост цен. Кто-то поднимет, кто-то постарается удержать цены старые, чтобы удержать своих посетителей. Все зависит от денег. Люди найдут, где найти. Если люди найдут деньги, если люди смогут дофинансировать свой бизнес, потому что, по сути, ну, мы подумаем, что до ноября рестораны придется дополнительно дофинансировать. Абсолютное большинство ресторанов, чтобы они могли существовать. Именно поэтому мы прогнозируем все-таки, если у нас ничего не поменяется как-то глобально, то еще до 30% дополнительно мы можем упасть.
Да. Ну, в общем, печальные такие предсказания. Это значит, что будем разговаривать на эту тему и встречаться в эфире. Сергей, спасибо большое. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов. 20% заведений закрылись. Ресторанного бизнеса. Ну, вот, вот такая вот цифра. Или готовы к закрытию. 1/5. Но, тем не менее, давайте, я не знаю, сейчас будет хороший ли рассказ, веселый ли рассказ, но Алиса Титко, наш журналист, наш корреспондент, она вчера инспектировала вот эти вот вновь вышедшие из режима самоизоляции точки. Она была в зоопарке, в обезьяннике, мы ее застали своим телефонным звонком. А потом договорились о том, что Алиса проинспектирует кафе. И чем закончилась эта инспекция? И, кстати, увидела ли она изменения уже цен в московских кафе? Об этом через пару секунд.
Дорогая редакция.
Алиса, привет.
Да, всем доброе утро.
Насиделась вчера на летних верандах?
Ой, находилась вчера, потому что хотелось посмотреть, как работают разные заведения, поэтому маршрут был длинный, и очень много шагов зафиксировал мой мобильный телефон. Ну, вообще открылось, да, на самом деле сейчас еще не все летние площадки открылись. Вот как заявил там мэр Москвы Сергей Собянин, около 1000 заведений, но в ближайшее время планирует открыться еще 2000. Всего, ну вот по прошлом году тоже около 3000 открывалось, так что пока, ну, столичные власти говорят о том, что в принципе откроются все летние площадки. Или, может быть, это, конечно, будут какие-то новые. То есть сейчас будем мы это все смотреть, но вот по некоторым заведениям, которые мы прошли вчера. Так. Пока цен, я не обратила внимания, что цены, ну точнее, мы обращали внимание и спрашивали, пока нет повышения цен, возможно, они будут чуть позже. Я думаю, что бизнесмены все-таки не будут идти на такой риск и сразу повышать цены, ну как бы не спугнуть клиентов, и пока вот цены прежние, а там дальше буду смотреть, наверное, по обстановке, как там будет выручка, но это уже такая дело экономическое, да. На самом деле, вообще, очень много людей вчера вышло. Такое ощущение, что да, конечно, все проголодались, все хотят эмоций, все хотят атмосферу.
И это удивительно, потому что говорили, что люди напуганы коронавирусом.
Да, что люди побоятся. Нет, никто не побоялся. Вот вчера первые точки у нас были на Белой площади, это которая вот возле станции метро Белорусская. Там очень много летних веранд, и мест не было. То есть вот мы там зашли в одно место, в другое, и просто нас не пускали, потому что не то, что мы там были без масок, без перчаток, они, ну, кстати, на летних верандах не нужны, потому что, ну, вопрос, как в них есть, в маске ты никак не будешь есть, а при входе, в принципе, руки дезинфицируют, и поэтому ты можешь находиться без перчаток.
Слушай, официанты, они все...
А вот официанты, они работают в масках и перчатках, они соблюдают вот безопасность, они все-таки не едят, они просто общаются, приносят еду, поэтому они работают вот... Да, то есть в масках и перчатках только официант, только сотрудники. Uh-huh. Ну и, собственно, конечно, разные виды обслуживания во всех верандах. Например, в депо, которое мы знаем, вот тоже там рядом на Лесной, у них пока все-таки система на вынос. То есть вы заходите вовнутрь, где вот эти все корнеры, там 75 заведений, делаете заказ, ожидаете еду. Вам ее упаковывают, ну, специальную там пакет какой-то дают, что-то. И вы выходите на улицу, на веранду, распаковываете свою еду и кушаете. То есть здесь официантом выступаете, в том числе сами вы, ну вот клиенты, которые пришли. То есть получается, нужно, чтобы кто-то подержал столик, кто-то пошел, заказал еду, взял, потом вышли и поели. Ну, то есть, может быть, некие, конечно, неудобства.
Подожди, я не совсем понимаю. То есть мне дают пакет, в котором мой заказ.
Да.
Я это все внимаю. Он в контейнерах, он в коробочках, он в тарелках.
Да, он в контейнерах, он в коробочках, то есть без тарелок, без ничего, то есть посуда одноразовая, да. Но вот получается, вот сейчас вот только в таком режиме на вынос официанты там не обслуживают. Но в других заведениях официанты обслуживают, поэтому ну, тут нужно выбирать веранду, которая там нравится и симпатична людям. Есть еще, что появилось, например, на Большой Никитской, там вот одно заведение, суши там вот они делают, и у них появилось электронное меню, очень многие рестораторы говорили, что будут вводить в целях безопасности, но я думаю, что это просто такая вот более современная фишка какая-то и какое-то привлечение внимания, потому что, ну, особой там прям функциональности оно, ну, то есть вам подносят на телефоне QR-код, вы его считываете, и вы можете не брать в руки меню бумажное, не листать его, не прикасаться, ну вот и сделать заказ, тогда назвать уже официанту, что вы хотите, вот считывая со своего мобильного
как
телефона.
Все сложно, Алис. Пойду я сейчас банально закажу себе кофе. Спасибо тебе большое, что проинспектировала. А как прошла инспекция Алисы по летним верандам, можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Ну и вот мне пишут, трасса М4 Дон прогорел, закрываясь. Ну то есть на трассе стояла кафешка, видимо, да? Ну, мои соболезнования. Я здесь единственное, что могу сказать. Ну, может быть, дальше полегче будет. Потом откроетесь, получится. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. В начале следующего часа встречаемся. Далеко не уходите. Будет интересно.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.